На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 февраля, Тбилиси 21, в Цханвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Москва готова к транзиту через Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси отмалчивается, эксперты сомневаются.
Неуклюжие попытки России и ее сателлитов перевести разговор в политическое русло заранее ставят крест на возобновлении транзита.
Сомнения по поводу возможной добычи нефти. Общественность самопровозглашенной Республики Абхазии требует
обнародовать тексты договоров, произвести проверку должностных лиц, имевших прямое или косвенное отношение к принятию решений в отношении компании «Абсны Ойл» на предмет наличия коррупционной составляющей.
КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявила о новых правилах пересечения де-факто границы с Грузией. На границе придется предъявлять пропуск.
О местожительстве справку, потом еще надо метрика, фотографию и чек об уплате госпошлины. Уже КГБ принимает документы на получение пропуска.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Растет число стран Европейского Союза, заявивших в понедельник о признании главы парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. На данный момент с официальными заявлениями об этом выступили 11 государств. Помимо Испании, Великобритании и Франции, это Австрия, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Дания, Португалия, Латвия и Литва. Все эти страны подчеркнули, что признают Гуайдо временным президентом как гаранта проведения досрочных выборов и до того момента, как в стране будет восстановлена демократия. Соединенные Штаты и ряд стран Латинской Америки ранее признали Гуайдо. О своей поддержке высказался и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Мы созываем это экстренное совещание с учетом последних событий в Венесуэле. На прошлой неделе Канада присоединилась ко многим своим союзникам и признала временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, демократически избранного президента Национального собрания. Вчера я разговаривал с Хуаном Гуайдо и с удовольствием лично передал слова поддержки от Канады. Накануне истек 8-дневный срок, который ряд стран Европейского Союза дали действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, легитимность которого оспаривает Гуайдо на назначение выборов. Мадуро согласен только на парламентские выборы, но не на президентские. Рычаги управления Венесуэлой, в том числе и силовыми структурами, пока остаются в руках Мадуро. Его считают легитимным президентом такие страны, как Россия, Куба, Турция и Китай. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вооруженное вмешательство США в нынешний политический кризис в Венесуэле может стать для Америки новым Вьетнамом. Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности Северной империи и ее западных союзников, заявил он в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье на испанском телеканале «La Sexta». По словам Мадуро, его правительство желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы. «Мы готовы защищать нашу страну и не сдадим Венесуэлу», добавил он. США рассматривает военную интервенцию в Венесуэле как один из вариантов своих действий против режима Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил об этом в интервью телеканала CBS, которое вышло в эфир в воскресенье. «Не хочется говорить об этом, но, конечно, такой вариант рассматривается», сказал он в программе «Лицом к стране». Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник завершила прием заявления о выдвижении в президенты страны. В ближайшие дни должен быть определен полный список кандидатов. На данный момент зарегистрировано уже 28 кандидатов в президенты страны. Это рекордное число. При этом часть заявок ЦИК еще не рассмотрел. Среди них и документы действующего президента Петра Порошенко, который подал их только в воскресенье. Всего о желании баллотироваться заявляли 89 человек. 22 из них, в том числе главе Компартии Украины Петру Симоненко, отказали. Для регистрации необходимо внести залог в 2,5 миллиона гривен, порядка 6 миллионов рублей, предоставить налоговую декларацию и выполнить ряд других требований, при этом подписи собирать не нужно. Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По опросам на выход во второй тур наибольшие шансы у шоумена Владимира Зеленского, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство России поддержало законопроект о возможном из-за возможной изоляции российского сегмента интернета от глобальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст отзыва Кабинета министров. При этом после принятия законопроекта в первом чтении правительство предлагает его доработать. Главная претензия правительства к нынешнему тексту – необходимость указать источники дополнительного финансирования операторов связи для установки дополнительного оборудования, необходимого для отключения российского сегмента от мирового интернета. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что его принятие не потребует дополнительного финансирования, однако эксперты пришли к выводу, что это не так. Также в отзыве правительства сказано, что установка дополнительного оборудования на сетях операторов не должна привести к ухудшению качества связи, за исключением случаев запрета на распространение информации в сети. Кроме того, предлагается уточнить, что именно подразумевается под угрозами целостности и безопасности, которыми в законопроекте обуславливается возможность отключения от всемирной сети. Среди тех граждан России, которые хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу, 41% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Таковы данные опроса Левада-центра, который публикуют в понедельник российские СМИ. При этом всего готовы эмигрировать 17% опрошенных. Это показатель в вопросе последние годы почти не меняется. Категорически не согласны менять место жительства 61%. Это на 5% больше, чем в прошлом году. При этом у каждого пятого жителя есть родные или знакомые, которые за последние 2-3 года переехали за границу на постоянное место жительства, цитирует Интерфакс сообщение Левада-центра. Сообщается, что 96% молодых людей относятся к людям, к уехавшим из России позитивно и нейтрально. Наиболее негативное отношение к ним возрастное группе от 55 лет. На дне пролива Ла-Манш между Францией и Великобританией обнаружены обломки легкомоторного самолета, на котором летел футболист британского клуба «Кардифф» Эмилиано Салла. По сообщению британской комиссии по расследованию авиационных происшествий на видео, снятым пользователем подводным аппаратом, среди обломков видно тело одного человека. В самолете, который летел 21 января в Кардифф из французского Нанта, было двое – пилот и Салла.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Россия и Грузия готовы к исполнению соглашения о транзите через Абхазию и Южную Осетию, заявил изданию «Коммерсант» заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин. Между тем, грузинские эксперты считают невозможным возобновление транзита, учитывая солидарную позицию российской стороны и самопровозглашенных республик в вопросе признания их участниками транзита. С подробностями Ираклий Рагвелидзе.
По словам Григория Карасина, 6 февраля в Женеве состоится встреча делегаций России и Грузии, в которой примут участие представители Швейцарии и посреднической компании SGS, которая займется мониторингом грузов. Вот несколько выдержек из интервью российского дипломата.
Мы очень ждем результатов этой встречи, надеемся, что они будут позитивными. Мы ждали, пока грузинская сторона внесет необходимый взнос швейцарской компании SGS, и в итоге средства были внесены. Важно, чтобы не было политизации этого процесса. Два коридора ведь будут проходить через территорию Абхазии и Южной Осетии. Давайте дадим нашим экспертам возможность спокойно, непредвзято поработать.
По мнению политолога Георгия Габранидзе, для возобновления транзита российская и грузинские стороны должны четко придерживаться обязательств, взятых на себя сторонами в рамках соглашения 9 ноября 2011 года. Однако с 2014 года Москва настаивает на придании разделительным линиям с Абхазией и Южной Осетией признаков таможенной границы, с чем категорически не согласна Грузия.
Главная ценность этого соглашения заключена в его нейтральности, где нет упоминания о мятежных регионах Грузии, которые признаются транзитными коридорами, а участниками соглашения выступают подписанты. Поэтому неуклюжие попытки России и ее сателлитов перевести разговор в политическое русло заранее ставят крест на возобновлении транзита. Позиция Грузии в отношении Сухуми и Цхинвали хорошо известна. Это налаживание торгово-экономических отношений, установление контактов между людьми и после восстановления доверия обсуждения. подтверждение статуса этих территорий. У сепаратистов диаметрально противоположная позиция – никаких контактов без признания, вплоть до самоизоляции. Это объяснимо. Политические элиты не будут заинтересованы в экономическом развитии территорий, имея сытое довольство из Москвы. Поэтому тема транзита является для них темой для спекуляций. Если Россия заинтересована в углублении экономического сотрудничества регионов Южного Кавказа, эти невыполнимые капризы должны быть проигнорированы.
Аналогичную точку зрения высказал политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Я не ожидаю уступок с грузинской стороны. Соглашение предусматривает функционирование торговых коридоров через территории с пока неопределенным статусом и не признает их непосредственными участниками соглашения. Думаю, задействование транзита выгодно Грузии, так как мы получим контроль по пересечению транспортом неподконтрольных нами границ. Этот проект изначально содержал подводные камни, поэтому многое будет зависеть от грамотного подхода нашей стороны.
В целом, соглашение предусматривает осуществление мониторинга швейцарской фирмой HGS, представители которой будут пломбировать проходящий через территорию Абхазии и Южной Осетии автотранспорт. Далее на грузинской или российской территории пломбы будут сниматься. Данные по товарам, которые будут проходить по этим территориям, будут передаваться в БТО. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. США готовы инвестировать в развитие грузинской морской инфраструктуры. Сегодня прошла церемония подписания соглашения, которое призвано увеличить возможности порта Поти. Чисто экономический проект или попытка свести счеты с конкурентами, строящими порт Анаклия. В ситуации разбирался Владимир Унанянц.
Порт Поти получит новые возможности. Согласно договору, заключенному между грузинской компанией Pace Group и американской корпорацией частных зарубежных инвестиций OPIC, будет построен новый терминал, благодаря которому грузооборот этого черноморского порта вырастет на 2,5 миллиона тонн в год. Будут также проведены работы по углублению дна, что позволит принимать суда грузоподъемностью до 50 тысяч тонн. Всего OPIC выделит на эти работы 50 миллионов долларов, что составит половину от общей стоимости проекта. Как заявил на церемонии подписания договора премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, с окончанием строительства логистические возможности Грузии существенно повысятся.
Это будет современный терминальный комплекс, который привнесет масштабные изменения в экономику страны и региона. Я уверен, что этот проект станет примером не только в нашей стране, но и во всем регионе. Хочу подчеркнуть, что строительство новой мощной морской инфраструктуры является еще одним шагом вперед в формировании Грузии как транспортного коридора, связывающего Европу и Азию. Тем более, что у нас есть цель. Грузия должна стать региональным экономическим центром и региональным логистическим и транспортным хабом.
Помимо премьера, в церемонии приняли участие также президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители экономического крыла правительства Грузии. Американскую сторону представлял исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон. Присутствовал на мероприятии и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его мнению, сегодняшнее событие настолько важное, что касается не только Поти, но и всей страны.
Исходя из геополитического положения нашей страны, всем хорошо понятно, насколько важно усиление возможностей грузоперевозок, особенно учитывая объем средств, которые готовы на это потратить правительство Соединенных Штатов. Ну и, конечно, будут созданы новые рабочие места, что мы приветствуем.
Развитие транзитных путей через территорию Грузии – один из наиболее важных приоритетов, декларируемых правительством страны. На эти цели выделяются значительные инвестиции. По замыслу, в конечном итоге инфраструктура, которая позиционируется как составная часть масштабного международного проекта «Шелкового пути», должна включить в себя автомагистраль «Восток-Запад», модернизированную железнодорожную сеть, включая новую ветку «Баку-Тбилиси-Карс», а также проект глубоководного порта «Анаклия». Интересно, что именно порт Анаклия анонсировался как первый и главный глубоководный порт в Грузии. Строительные работы начались еще в декабре 2017 года. Их осуществляет консорциум развития Анаклия, основателями которого являются известная американская девелоперская компания Conti International LLC, занимающаяся проектами в сферах инфраструктуры и капитального строительства, а также грузинская TBC Holding, напрямую связанная с известным банкиром Мамукой Хазарадзе, у которого, по муссирующимся слухам, серьезные разногласия с лидером правящей партии, миллиардером Бедзиной Иванишвили. По мнению некоторых наблюдателей, за решением углубить дно в акватории Поти и лоббированием частного проекта со стороны высшего руководства страны может стоять именно отец-основатель грузинской мечты. Впрочем, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кабулия считает, что подобные инсинуации не имеют оснований. Мол, один порт другому не мешает.
Мне кажется, что у Грузии есть такой потенциал в качестве транзитной страны, что груза хватит и на Поти, и на Анаклия. Главное – увеличить конкурентоспособность наших транзитных коридоров, что зависит не только от портов. Это комплексная задача, над которой мы сейчас работаем. Она включает и наши порты, и нашу железную дорогу, и наши границы, и отношения с нашими партнерами.
Впрочем, некоторых наблюдателей насторожила информация о компании, которая будет заниматься проектом с грузинской стороны. Точнее, ее почти полное отсутствие. Известно, что Pace Group была основана в 1993 году и занималась грузоперевозками. Основным профилем компании, согласно данным, опубликованным на ее официальном сайте, является управление специализированными терминалами. Среди послужного списка работа с BP по доставке труб для прокладки газопровода с месторождения шахты НИС-2. Но интересно другое. Эта информация, последний пункт, который датирован 2016 годом, доступна только в английской версии сайта. Что касается грузинской версии, то никаких данных ни о компании, ни о ее деятельности на официальной веб-странице не представлено. По телефону, указанному на сайте, дозвониться также не удалось. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. В Абхазии вновь спорят о возможной добыче нефти. В обществе сильные опасения, что это нанесет невосполнимый урон уникальной природе и традиционному курортному сектору экономики. Елена Заводская выслушала аргументы.
В интернете есть данные о том, что наличие в Абхазии большой линзы нефти высокого качества в Гудаутской впадине от Сухума до Гудауты было установлено еще советской геологоразведкой. Объем ресурсов предварительно оценивается в 270 миллионов тонн условного топлива. Видимо, этим объясняется настойчивый интерес к абхазской нефти. Сегодня в Абхазии работают две российские компании. На Гудаутском участке обосновалась дочка Роснефти – Роснефть Шельф Абхазии, а на Восточном – Абсны Ойл. Каждая из них подписала ряд соглашений с правительством Абхазии на разведку и добычу углеводородов. Нынешний виток общественного возмущения связан с принятым 30 марта 2018 года распоряжением Кабинета министров о предоставлении Абсны Ойл права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Ачимчирского, Ткварчальского и Гальского районов, а также в акватории Черного моря. Это так называемый восточно-абхазский участок. Что касается Роснефть Шельф Абхазии, срок отведенный ей на геологическое изучение Гудаутского участка акватории Черного моря был продлен в июне 2015 года с 5 до 8 лет. 30 июля 2015 года депутаты парламента приняли постановление о создании комиссии по изучению экономической эффективности и экологической безопасности разведки и добычи нефти в Абхазии. Депутаты рекомендовали Кабмину приостановить действие лицензии. Чем завершилась работа комиссии и какие выводы были сделаны, неизвестно. Казалось, тема забыта. Но в марте 2018 года правительство принимает решение о продлении лицензии Абсны Ойл. Примерно месяц тому назад появилось заявление 5 депутатов парламента, которые выражают озабоченность в связи с продолжением реализации проектов добычи углеводородов в Абхазии. Они публично говорят о том, что премьер-министром Абхазии без информирования общества были продлены условия ранее выданного компанией Абсны Ойл лицензионного соглашения. Депутаты считают, что выданные лицензии лишают абхазский народ прав собственности на имеющуюся в Абхазии нефть, и вся прибыль будет принадлежать иностранным компаниям и лицам, скрытно лоббирующим их интересы в Абхазии. 30 января нынешнего года в эфире абхазского телевидения руководитель Министерства экономики Адгур Арцинба и директор Института экологии Роман Дбар дали комментарии в отношении деятельности в республике компании Абсны Ойл. А 31 января в ответ на эти комментарии появилось заявление общественного объединения «Общее дело». Его авторы предлагают создать независимую общественную комиссию по расследованию экономической и правовой целесообразности решения решений должностных лиц органов государственной власти при принятии решений, касающихся деятельности компании «Апсны Ойл». Обнародовать тексты договоров, произвести проверку должностных лиц, имевших прямое или косвенное отношение к принятию решений в отношении компании «Апсны Ойл» на предмет наличия коррупционной составляющей. На днях общему делу ответили пресс-служба Министерства экономики и Кабинета министров. В заявлении Минэка предлагается депутатам, являющимся членами общего дела, инициировать создание парламентской комиссии с приглашением в ее состав представителей общественности и экспертов для проведения соответствующего расследования. Пресс-служба Кабинета министров напоминает, что соглашение в сфере геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии были подписаны в 2009 и 2013 годах. Лицензионные условия недропользователями не нарушались. Свои обязательства они выполняют в полном объеме. Досрочное ограничение действия лицензии при отсутствии оснований со стороны правительства являлось бы односторонним отказом от исполнения обязательств. Кабмин ссылается на отсутствие заключения парламентской комиссии о несоответствии законодательству документов, регламентирующих право на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов. Похоже, что тема только набирает обороты. На среду назначено ее рассмотрение в Общественной палате. И по имеющейся информации, споры в парламенте не утихают. Наверное, тема будет выноситься в ближайшее время и на обсуждение депутатами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Инициаторы проведения референдума о моратории на добычу нефти в самопровозглашенной Республике Абхазия сами отказались от собственной инициативы из-за опасения провального результата. Провальными считают действия инициативной группы Изида Чания.
Есть такие инициативы, которых бы лучше не было вообще. На мой взгляд, история с протестами против добычи нефти в Абхазии как раз в ряду таких инициатив. Это наглядное пособие о том, как не надо делать или как провалить благое дело. Почему так однозначно? Да потому что добыча нефти не только не принесет никакого экономического процветания Абхазии, но и уничтожит экологию, а значит и курорты, на доходах от которых худо-бедно существует государственный бюджет. Это мнение разделяют в обществе, и во всех ветвях власти есть люди, которые готовы поддержать инициативу по объявлению моратория на добычу нефти. Но что-то мешает. Именно поэтому история с добычей нефти в Абхазии постепенно приобретает детективный оттенок. Ее искали здесь с 50-х годов прошлого века. Не нашли. Вернулись к поиску вскоре после признания Абхазии России в 2009 году. Министр экономики Кристина Асган подписала договор с дочерним предприятием Роснефти, а геологоразведки на шельфе Черного моря с целью поиска и оценки месторождения углеводородного сырья в пределах Кудаутского участка недр, расположенных на дне Черного моря. У народа никто не спрашивал, и все узнали о решении руководства страны постфактум. Президент Багавш пространно объяснил про экономическую выгоду, а его окружение намекало, что никакой нефти в Абхазии на самом деле нет и беспокоит. Покоиться не о чем. Экологи рассказали про полную экологическую безопасность проекта по добыче нефти на шельфе. Я даже помню, как в Общественной палате глава Государственного экологического ведомства Роман Дбар объяснял, в каком направлении будет уплывать нефть, если вдруг случится авария. Уплывать она будет прочь от побережья Абхазии. В 2014 году уже другой министр экономики Давид Иродян продолжил дело, начатое его предшественниками, и подписал договор с компанией «Апсны Ойл» о разведке и добыче нефти в Абхазии, но уже на суше. Данное подписание вообще преподносилось обществу как чуть ли не благотворительная акция Эдуарда Худайнатова, который готов рисковать своим бизнесом во имя долгосрочной и плодотворной работы с правительством правительством Абхазии, Александр Анква, бывший тогда президентом, выражал надежду, что благодаря этому у Абхазии появится своя нефть. На самом деле инвестора понять возможно. Его привлекали условия, которые предоставляло правительство Абхазии нефтяным компаниям. Вся нефть достается добытчику, нулевая пошлина на экспорт, освобождение от ряда налогов первые годы работы. Но вот понять, что привлекало в этом проекте Абхазию, достаточно сложно. На поверхности только дележ шкуры неубитого медведя и забавные расчеты доходов, которые получит бюджет в том случае, если будут обнаружены запасы нефти в промышленных масштабах. Если бы, да кабы. Некоторое время назад вопрос добычи углеводородного сырья опять стал поводом для беспокойства. То ли по причине того, что активизировалась компания «Апсны Ойл», то ли по причине того, что приближается время выборов. Но в Абхазии вспомнили о том, что договоры о добыче нефти в Абхазии не учитывают интересы государства и, самое главное, народа, у которого, согласно Конституции, в собственности находится и земля, и другие природные ресурсы. Вспомнили и в кои веки поступили правильно. 27 человек пришли в ЦИК, чтобы зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о моратории на добычу нефти. Громко заявили о своей инициативе в соцсетях и под градом всеобщего одобрения пришли в ЦИК снова, чтобы отозвать свое заявление и отказаться от идеи проведения референдума. Оказывается, причина в том, что инициаторы проведения референдума засомневались в его результатах. Из заявления, с которым они обратились к пользователям соцсети, следует, что референдум, который они затеяли, будет провальным и может привести к еще большему расколу в обществе. При этом инициаторы референдума считают, что проблемы, которые стоят перед обществом, должны привести к еще большей сплоченности. Как вы думаете, назвав свою идею провальной и раскольнической, можно рассчитывать на ее успех? Вот и я так думаю. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем нашу программу. Парламентское большинство обсуждает будущее грандиозного здания в Авлабаре, которое еще недавно было президентским дворцом. Своим мнением по этому вопросу с Серго Бригвадзе поделились и жители Тбилиси.
Как вы считаете, чем должна стать Авлабарская резиденция?
Я считаю, что там должен располагаться дворец президента и ничего больше. Многие государственные чиновники и сама глава государства заявляют, что президенту не нужна такая большая резиденция. Однако это неправильно. Это здание проектировалось как президентский дворец. Я бывал в нем и могу сказать, что ничего другое там разместить не получится. Это очень красивое здание, находится в центре столицы. Все знают, что это президентский дворец, и так и должно оставаться. Я не согласен с теми, кто хочет там разместить что-то другое. Если там будет культурный центр, будет лучше. Все согласны с тем, что это слишком шикарное здание для одного человека. Поэтому правильно, что решили расположить там что-то другое. В общем, пусть там будет какой-нибудь центр культуры.
Я считаю, что там должен быть музей. Это очень красивое здание, расположено оно в хорошем месте. Людям будет интересно даже просто осмотреть его. А если там и экспонаты какие-нибудь будут, так вообще хорошо. Вообще, я считаю, что этот дворец должен был оставаться резиденцией президента. Из-за рубежа к нам приезжает много высокопоставленных гостей. И принимать их нужно, соответственно, в таком красивом здании. Однако Зурабишвили отказалась от этого. Тут уж ничего не поделаешь, и если приходится выбирать, то пускай там будет какой-нибудь центр культуры.
Очень правильное решение приняла Зурабишвили, когда отказалась от этого президентского дворца. Хорошо, что завели разговор о том, что здание это должно исполнять другую функцию. Платить большие деньги за резиденцию одного человека неправильно, его ведь содержат за наш счет налогоплательщиков. Пусть там будет музей, мне нравится эта идея.
Не могу сказать, не знаю. Я понимаю, что здание велико для одного человека, но что в нем можно расположить, не представляю. Наверное, если там достаточно большие помещения, можно какой-нибудь культурный центр.
В Алабарской резиденции должен располагаться президентский дворец. Это здание уже давно стало своеобразным символом, и граждане Грузии, наши гости знают, что это дворец главы государства. Здание это строилось для президента, не понимая, зачем его переделывать. Да и помещения в нем такие, что никакой музей там не расположишь, ничего другого не выйдет. Там должна быть резиденция президента. Я не знаю, что там еще можно расположить. На строительство этого здания были затрачены огромные суммы, и планировалось оно как президентский дворец. Сегодня хотят потратить еще больше денег из-за чьих-то капризов. Это неправильно, там должна быть президентская резиденция.
Я считаю, что здание стоит отдать под какой-нибудь социальный проект. Можно сделать дом престарелых или детдом. Получится, что деньги, которые планируют потратить на это здание, потратят на благо нуждающихся. Отдавать это здание под какие-то другие проекты, я считаю, неправильным.
Серго Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
По информации замминистра иностранных дел России Григория Карасина, в среду 6 февраля состоится окончательная российско-грузинская встреча с компанией по мониторингу товарооборота. Однако он не ждет по данному вопросу быстрого прорыва. Как заявил дипломат российскому изданию «Коммерсант», задержка взноса грузинской стороны швейцарской компании, которую ждали в Москве, составила полгода, передает IPN. Замглавы российского МИДа призывает всех дождаться процесса переговоров, которые состоятся после встречи 6 февраля. По его оценке, важно, чтобы этот процесс не был политизирован. Тбилисский городской суд выпустил под залог участников украинского добровольческого батальона «Донбасс», которых обвинили в незаконном хранении оружия, написал депутат Верховной Рады, член партии «Самопомощь» Семен Семенченко сегодня на своей странице Facebook. 2 декабря 2018 года в Тбилиси была задержана группа граждан. 6 граждан Украины и 1 гражданина Грузии обвинили в незаконном хранении оружия и подготовке вооруженных провокаций. По версии прокуратуры, бывшие военнослужащие добровольческого батальона намеревались устроить беспорядки на митинге сторонников проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата Григола Вашадзе в Тбилиси. У задержанных в гостинице в Тбилиси было изъято оружие. Суд принял решение о предварительном заключении задержанных, которые заявляют, что оружие им подбросили, а сами они прибыли в Грузию в туристических целях. В Поте будет построен новый морской терминал и увеличится глубина акватории, благодаря чему гавань сможет принимать корабли грузоподъемностью до 50 тысяч тонн. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время подписания соответствующего соглашения. Общий объем проекта составляет 120 миллионов долларов. В Абхазии на 3 рубля подорожает хлеб из пшеничной муки. Правительство самопровозглашенной республики приняло постановление об установлении максимальной розничной цены на хлеб из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, сообщает Кавказский узел со ссылкой на местные СМИ. В соответствии с постановлением, сегодняшнего дня буханка хлеба, которая весит примерно 600 грамм, из пшеничной муки высшего сорта будет стоить 24 рубля. Буханка хлеба из муки первого сорта – 23 рубля, а буханка хлеба из муки второго сорта – 22 рубля. Отмечается, что предельная оптовая наценка на пшеничную муку в Абхазии установлена в размере 15%. В январе 2019 года на различных участках де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия задержано 44 нарушителя установленных правовых режимов. В общей сложности по оплаченным нарушителям штрафам в бюджет поступили денежные средства в размере 59 тысяч рублей, информирует агентство РЕС. В Кодекс об административных правонарушениях Грузии будут внесены изменения, согласно которым сексуальное домогательство становится наказуемым деянием. Дефиниция о сексуальном домогательстве будет определена и в Трудовом кодексе, сообщает Грузия Онлайн. В соответствии с поправками правонарушитель будет оштрафован на 300 лари, около 110 долларов. В случае повторения такого поведения в течение года ему будет выписан штраф в размере 500 лари.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За сексуальные домогательства, возможно, теперь придется заплатить штраф. Сегодня в парламенте Грузии был зарегистрирован законопроект, в котором прописано, что, собственно, следует считать таковым деянием и определены меры наказания. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Последние пару лет в Грузии начали говорить об этом явлении открыто. Было, к примеру, громкое дело Тати Самхарадзе, обвинившей своего начальника в домогательствах, которое она, кстати, выиграла. Была голливудская компания «Миту», имевшая отклик в грузинской реальности, и другие истории, о которых многие не побоялись рассказать публично. Это, к примеру, отрывок одной из таких историй, которой женщина поделилась в соцсетях. «За мной еще ребенком от метро следует низкорослый, лысый мужчина среднего возраста и пытается потащить меня куда-то, потому что я улыбнулась ему. В вагоне метро мы случайно, да и случайно ли, столкнулись, после чего я попросила прощения и улыбнулась. Я еще не знаю, что никогда, никогда нельзя улыбаться так мужчинам или смотреть в глаза. С этих пор буду знать. Сейчас убегу, сломя голову, а после этого уже никому не улыбнусь». Если раньше эта проблема была скрыта от общественности, то сегодня ее существование невозможно отрицать, сказал «Эхо Кавказа» Дмитрий Скитишвили, депутат парламента от «Грузинской мечты». Он входит в состав парламентского совета по гендерному равноправию, члены которого и выступили с данной инициативой. Этот пакет законодательных изменений, согласно задумке, должен разделить понятие сексуальных домогательств на две группы – в сфере рабочих отношений и в общественных местах. По словам депутата, законопроект трактует различные проявления домогательств. Это могут быть фразы сексуального характера или обращения, демонстрация гениталий или любые другие физические действия сексуального характера. При этом, говорит Скитишвили, ключевое слово во всем этом – нежелательные.
Будет ли это на улице, в транспорте или в любом другом публичном месте, это станет административным правонарушением. Штрафы будут выписывать полицейские. Размер штрафа варьируется от 300 до 1000 лари. Если деяние совершено повторно – 500 лари. Если есть отягчающие обстоятельства, то есть когда речь идет о беременных, несовершеннолетних, людях с ограниченными возможностями и прочее, от 500 до 800 лари. Если это повторно, от 800 до 1000 лари.
Сказал депутат «Эхо Кавказа». Между тем, рассматривать случаи сексуальных домогательств на рабочих местах, согласно инициативе, будет поручено аппарату народного защитника. Заместитель омбудсмена Экос Хиладзе говорит, что они и раньше рассматривали дела такого толка на основании антидискриминационного закона и директив Евросоюза. Впрочем, отсутствие однозначных законодательных толкований и санкций сильно тормозило процесс. При этом, говорит Схиладзе, инициатива оставляет право гражданам прибегнуть к варианту «Б». В случае домогательств на рабочих местах есть два механизма реагирования. Один – это аппарат народного защитника, а второй – суд. Разница в том, что, когда речь идет о суде, лицо вправе требует возмещения морального ущерба, восстановления на работе, словом, различные виды компенсации, в то время как решения народного защитника носят рекомендательный характер и не предполагают моральных компенсаций или штрафов. Сказала Схиладзе. Различные кампании, история сексуальных домогательств, рассказанные публично, все это способствовало тому, что в офис народного защитника по данному вопросу стали чаще обращаться в последние годы, говорит Схиладзе. Впрочем, наличие подобного закона, повторяет она, крайне важно. Во-первых, для повышения самосознания граждан, а во-вторых, обществу будет ясно дано понять, сексуальные домогательства – деяние наказуемое. Будут ли депутаты солидарны с заместителем омбудсмена, сказать сложно. Хотя, судя по всему, авторы инициативы уже готовятся принять удар. Вопрос непростой, мнения относительно него различаются, но мы надеемся, что в ходе весенней сессии вопрос с инициативой будет исчерпан, сказал Дмитрий Скитишвили, «Эхо Кавказа». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Интимная переписка. Наш автор Дмитрий Манява в истории расследования кино про Эку Беселия заподозрил сигнал, который посылает власть грузинскому политическому классу. И этот сигнал политический класс вынужден будет принять. Рубрика «Взгляд из Тбилиси». Текст читает Вадим Дубнов.
Есть истории, к которым не хочется прикасаться, как к трупам, показавшимся из-под снега по весне. Одна из них будоражила грузинское общество всю минувшую неделю. 28 января депутат Давид Чичинадзе, исключенный из грузинской мечты полгода назад после конфликта с председателем парламента Ираклием Кабахидзе и другими представителями так называемой «молодой гвардии», заявил, что в соцсетях распространяется видео, компрометирующее его коллегу Эку Бесели. Она вскоре подтвердила это, уточнив, что скрытая запись сцены из ее личной жизни сделана в годы правления Саакашвили, а разнузданная кампания против нее началась после того, как 27 декабря она покинула пост председателя юридического комитета. Бесели говорила, что уходит потому, что не согласна с назначением недостойных, по ее мнению, судей Верховный суд. Ираклий Кабахидзе, напротив, утверждал, что ее отставка была предопределена намного раньше. Во второй половине минувшего года напряженность в их отношениях нарастала. Конфликт вокруг списка судей, представленного Советом юстиции в парламент, можно считать кульминацией длительного процесса. Но даже если Бесели воспользовалась удобным поводом, чтобы выступить в роли борца судейской мафии, и вне зависимости от того, кто и когда решил вопрос об отставке, она, несомненно, способствовала тому, что интерес общества к проблеме возрос и злополучный список был заблокирован. Это вряд ли понравилось правителю Грузии Бедзини Ванишвили, который, по словам Кабахидзе, хотел быстрых изменений в Верховном суде. На первом этапе конфликта молодая гвардия потерпела тактическое поражение. Эка Бесели была избрана в парламент в 2012 году как кандидат грузинской мечты в Патийском мажоритарном округе и возглавила комитет по правам человека. В 2016 она стала депутатом по партийному списку и до недавнего времени руководила юридическим комитетом. Отношение избирателей к ней постепенно ухудшалось. Определенную роль в этом сыграл бывший председатель комиссии по помилованию Олега Элисашвили. В декабре 2015 года он обвинил Бесели в коррупции. Часть комментаторов постоянно включала Бесели в список политиков, портящих имидж грузинской мечты. Ее нередко упоминали в СМИ в контексте того или иного скандала, однако выложенная в интернет сцена из ее личной жизни изменила драматургию процесса. В сети уже появлялись подлинные или фейковые ролики, компрометирующие женщин-политиков, и общество в целом не щадило их чувства. Но в данном случае многие восприняли произошедшее как наказание, демонстративное публичное унижение женщины, а к нему большинство грузин относится плохо. Когда после революции РОЗ начались аресты лиц, процветавших при прежней власти, кое-кому, прежде всего представителям низших слоев, это нравилось. Но в марте 2004-го полицейские вместе с одним малопопулярным дельцом в одних трусах вытащили из спальни его полуодетую жену, и общество зароптало. Кстати, тогда Бадри Патаркацишвили в первый, но далеко не в последний раз, сказал Михаилу Саакашвили: «В Грузии так нельзя». Совсем недавно, в конце предвыборного периода, пропагандисты нацдвижения допустили ошибку, когда начали акцентировать внимание на возрасте Саломы Зурабишвили и ее личной жизни, используя оскорбительные эпитеты. Это покоробило часть избирателей, даже тех, кто относился к ней отрицательно. Не все грузины вдохновляются поэзией Руставели и Чохрухадзе, размышляют о матриархальной составляющей национального мировосприятия, но большинство из них искренне возмущается, когда видит в женщине жертву, даже если ее репутация не безупречна. Впрочем, президент, омбудсмен и другие официальные лица осудили публикацию видео и призвали найти и наказать виновных. В том же духе высказались и записные противники Бесели, Олега Элисашвили и Иракли Кабахидзе. Спикеру, вероятно, придется на время запретить себе думать о том, что Бесели можно изгнать из партии вслед за Чичинадзе, тем более, что она знает о грузинской мечте достаточно много, но пока никому не рассказывает. Комментаторы, которые болеют за Бесели или против ее оппонентов, подозревают Кабахидзе и молодогвардейцев, приписывая непосредственное проведение акции госбезопасности, а она вряд ли атаковала бы известного депутата без санкций Иванишвили. Его уже неоднократно обвиняли в нецелевом использовании собранного при Саакашвили компромата. Альтернативную версию в эфире «Рустави-2» изложил один из членов Совета юстиции и оппонентов Бесели, судья Дмитрий Гвритишвили. Он не исключил, что за распространением записи стоит сама Бесели, поскольку создавшаяся ситуация выгодна ей с политической точки зрения. Она ответила в Facebook, что заявление Гвритишвили не заслуживает комментария, а ее единомышленники сразу же припомнили судье, чем он занимался при старом режиме. В предвыборный период Гвритишвили также признал законным решение службы аудита, оштрафовавшей одну из компаний Иванишвили на 4,76 миллионов лари. Этого вполне достаточно для того, чтобы граждане, ненавидящие Саакашвили и симпатизирующие старой гвардии грузинской мечты, перестали его слушать. Даже если конфликт уничтожит политическое будущее Эки Бесели, он сильно ударит и по правящей партии. В последнее время она выглядит в СМИ и соцсетях так, будто ее на пару с судейской верхушкой застукали за каким-то абсолютно немыслимым сверхизвращенным актом. полиция задержала за хранение и распространение пресловутой записи 17 человек, в том числе и активистов нацдвижения. Сложно сказать, каким выводом придет суд, но пропагандисты грузинской мечты вряд ли откажут себе в удовольствии изобразить националов грязными извращенцами, которые не только сняли кучу любительского порно, но и распространяют его. Власти, вероятно, попытаются отвести подозрения от себя, доказывая, что нацдвижение решило под шумок свести счеты с ненавистным оппонентом. В арсенале грузинской мечты есть один прием, своего рода предупредительный выстрел. Она использует его, когда считает, что оппоненты нарушают негласную конвенцию. Когда 2 октября 2015 года в ходе ссоры у здания парламента трое сторонников Саакашвили повредили пиджак депутата грузинской мечты Давида Лорткипанидзе, их 2 месяца продержали в предварительном заключении. Еще 2 дали по 1.5 года после беспорядков в Батуми 11-12 марта 2017 года. Их выпустили через 2 месяца после вынесения приговора. В ожидании суда остается за решеткой один из лидеров нацдвижения Давид Киркитадзе. Его обвиняют в том, что 16 декабря минувшего года в ходе акции протеста он напал на полицейского и нанес ему удары. В каждом из этих случаев грузинская мечта будто бы провела красную линию, наглядно показав своим оппонентам, что им не следует делать. И, кажется, ее услышали лучше, чем нацдвижение, которое в свое время обращалось с оппонентами более жестко. Недавние действия МВД также можно расценить как предупредительный выстрел и предложение задуматься перед тем, как переслать или поделиться. Вот уже месяц представители грузинской мечты рассуждают о необходимости борьбы с клеветой и фальшивыми новостями. Не исключено, что они пытаются установить в информационном пространстве, прежде всего в соцсетях, некий новый порядок. Пользователи вряд ли станут контролировать так же строго, как в Китае, но, возможно, будут целенаправленно подталкивать к самоцензуре. Не переступай черту, иначе тебя накажут. Ты ведь не хочешь, чтобы вся страна увидела, с кем и как ты занимаешься сексом. Скорее всего, грузинский политикум расшифрует послание властей именно так. Вот уже десятилетия интимный компромат является одной из главных скреп, обеспечивающих относительную устойчивость сменяющих друг друга режимов и заставляет, в общем-то, неплохих людей совершать постыдные поступки. Они живут, постоянно опасаясь шантажа, крушения карьеры, распада семьи и потери лица весьма жестоком к изгоям обществе. В критический момент эти отвратительные видеозаписи не спасли прежнего правителя и не помогут нынешнего, но его сменит новый, и мало кому удастся вырваться за пределы порочного круга.
Это был «Взгляд из Тбилиси». Дмитрий Аманьява. Текст читал Вадим Дубнов. КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии объявило о новых правилах пересечения де-факто границы с Грузией, которые начнут действовать после окончания карантина. Напомним, сейчас пункт пересечения Раздахан закрыт до особого распоряжения юго-осетинского президента в связи со вспышкой в Грузии свиного гриппа и кори. С подробностями Мурат Гукимухов.
По сообщению пресс-службы КГБ Южной Осетии, согласно новым изменениям, пересечение государственной границы с Грузией гражданами республики, проживающим в тех населенных пунктах, жителям которых можно проходить через пункт пропуска Раздахан, будет осуществляться на основе пропусков установленного образца, выдаваемых КГБ. Цитирую. Вместе с тем, Комитетом государственной безопасности установлен срок 2 недели после открытия мест пересечения государственной границы, в течение которого граждане Южной Осетии смогут получить пропуски установленного образца. Для получения пропусков необходимо обратиться в соответствующие районные подразделения КГБ, расположенные по месту жительства. Конец цитаты. То есть, надо полагать, через 2 недели после окончания карантина в связи со вспышкой свиного гриппа в Грузии. Ранее через пункт Раздахан пускали жители Ленгорского района либо по паспортам Южной Осетии, или по специальным пропускам для граждан Грузии, имеющих вид на жительство в Южной Осетии. В конце прошлого года правительство изменило правила пересечения только по пропускам. Первоначально это было воспринято как запрет на пересечение границы для граждан республики. Дескать, выбирайте, что для вас важнее. Тем более, что это полностью укладывалось в югосетинское законодательство. А именно, запрет двойного гражданства с Грузией, без которого в Грузию вас не впустят. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, все эти поправки и слухи вокруг них причинили людям немало тревог. Если учесть, что только в поселке Ленингор 425 граждан Южной Осетии, а всего в районе без учета Сыногарской зоны около 800. Но теперь после разъяснительной работы страсти улеглись, говорит Тамара Миракашвили.
Нам объясняют, что можно иметь паспорт, но во время пересечения вам нужен еще пропуск. И чтобы получили пропуск, уже готовят соответствующие документы. О местожительстве справку, потом еще надо метрика, фотографию и чек об уплате госпошлины. Уже КГБ принимает документы на получение пропуска.
Тамара, то есть можно сказать, что разъяснительная работа с населением успокоила общество?
Отсутствие внятных разъяснений всегда вызывает волнение, тревогу среди людей. И тем более, что люди плохо знают русский. Еще когда в 11-го закрылась дорога, это еще добавилось. Но потом стало ясно, что это не для того, чтобы отобрать гражданство или заставить выбрать одну сторону. Как-то стало ясно, что это... не грозит.
Югостинский политолог Дина Алборова надеется, что это правда, и людей не станут ставить перед выбором гражданство или возможность видеться с близкими по ту сторону границы. Это будет означать, что правительство думает о правах национальных меньшинств и готово их защищать, говорит Дина Алборова.
В принципе, это то, почему в свое время именно в Лениногорском районе был открыт этот пункт. Потому что было понимание того, что у нас есть население, наше национальное меньшинство, и часть семьи живет по ту сторону границы, часть по эту. И, в принципе, я думаю, что это было очень хорошим решением, чтобы семьи все-таки не разбивались и как-то сохраняли свои взаимоотношения. Но, насколько я помню, такое же право пересечения было в свое время и у Пинагарской зоны, так называемая, да, мы делим вот на две зоны, Ленингурская и Пинагарская, где преимущественно финское население. Но почему-то в какой-то момент, я даже не помню в какой, вот этого права они были лишены. Хотя у них тоже есть родственники ближайшие на той стороне, эти на этой стороне. И я думаю, что, конечно, было бы логично снять это ограничение с пинагарцев тоже.
Пересекать границу с Грузией пинагарцам запретил глава района Джикаев, после того, как они написали на него жалобу президенту Леониду Тибилову. По мнению Тамары Мирогашвили, это несправедливо. У пинагарцев, так же, как и у остальных жителей Ленингорского района, по ту сторону есть близкие родственники, с которыми они имеют право видеться.
Жители пинагарской зоны, которые раньше имели возможность поехать в Лиси, сейчас я знаю, что они тоже имеют такое желание, чтобы ездили свободно, как раньше. И они расстроены запретами. Они считают, что это несправедливо.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Через полгода в самопровозглашенной республике Абхазия пройдут президентские выборы. И хотя до официального выдвижения кандидатов еще далеко, в абхазском обществе уже заговорили о фаворитах гонки. С подробностями Виталий Шария.
В 2019 году в Абхазии пройдут очередные выборы президента страны. На днях заместитель главы администрации президента Абхазии Гиви Габния рассказал СМИ следующее. В соответствии с законом о выборах президента Абхазии, дату выборов в парламент республики должен назначить не позднее, чем за 4 месяца до истечения полномочий действующего президента. Исходя из этого, парламентарии в апреле-мае до 25 мая должны будут назвать дату выборов президента Абхазии, ибо предыдущие президентские выборы в республике прошли 26 августа 2014 года, а избранный тогда президент Рауль Хаджимба принял присягу 25 сентября того года. На избирательной кампании кандидатов отводится срок от 2 до 3 месяцев. Итак, до старта непосредственно самой избирательной гонки и выдвижения кандидатов в президенты еще довольно далеко, несколько месяцев. Но ни для кого не секрет, что обсуждение возможных фаворитов этой гонки идет в Абхазии уже давно. И я обратился к Гиви Габне с просьбой высказать свое предположение, в каком порядке расположится тройка призеров, вероятных кандидатов в президенты по итогам выборов или первого тура выборов, если их будет 2. По его мнению, наибольшее число голосов наберет действующий президент Рауль Хаджимба, затем кандидат от объединенной оппозиции, президент фонда АПРА Аслан Бжани. Имя же третьего призера он назвать затруднился. Такой опрос я задумал провести еще в прошлом месяце. При этом прекрасно понимал, что очень многие не рискнут принять в нем участие, не желая, во-первых, оказаться в роли промахнувшихся в этой угадайке, во-вторых, чтобы не услышать упреков со стороны знакомых, которым их прогноз может не понравиться. Прогнозы некоторых других, как активистов определенных политических команд, были бы слишком предсказуемы. Поэтому многим потенциальным респондентам я даже не стал звонить или связываться с ними в соцсетях. Но и из тех, к кому обратился, половина отказалась со ссылкой на разные, в том числе убедительные причины. Абхазский общественный деятель Алхаз Тхагушев предположил, что наибольшее число голосов избирателей наберет Аслан Бжани. На втором месте окажется кандидат от недавно созданной общественной организации «Общее дело», за которой в Абхазии успело закрепиться понятие «третья сила». Публично он не стал называть двух возможных кандидатов от нее, мотивируя это нежеланием помешать им, хотя в частном порядке озвучил имена таких предполагаемых им людей. Третье место, по его словам, займет некто из политиков, желательно с именем мало кому сейчас известным. Общественный деятель Нукзар Агрба расставил фаворитов в такой последовательности. Первый – Аслан Бжани, второй – Рауль Хаджимба, третий – кандидат от общего дела. Российский и абхазский журналист Антон Кривенюк расположил их так. Первый – Аслан Бжани, второй – Рауль Хаджимба, третий – Рауль Лолуа или Беслан Эшба, если будут баллотироваться и успешно пройдут тестирование на владение государственным языком. Научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Валентин Нюшков. Первый – Рауль Хаджимба, второй – Аслан Бжани, третий – Вадим Смыр. Предприниматель, прозаик, общественный деятель Астамур Какалия. Первый – Рауль Хаджимба, второй – Аслан Бжани, третий – Рауль Лоло, если будет баллотироваться и успешно пройдет тестирование на владение государственным языком. При этом Какалия подчеркнул, что, по его мнению, после этого будет второй тур выборов. Российский политолог Владимир Новиков. Первый – Аслан Бжани, второй – Рауль Хаджимба, третий – отец Дорофей Бар, если согласится на выдвижение, но у него при этом будет блокирующий пакет. При этом Новиков подчеркнул, что, по его мнению, после этого будет второй тур выборов. Ну что ж, через полгода узнаем, у кого из опрошенных лучше оказалась в данном случае интуиция и насколько общественные представления начала года о фаворитах президентской гонки совпадут с реалиями конца лета. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не дай бог попасть в два учреждения – больницу и суд, говорят в Южной Осетии. Ирина Келихсаева поняла всю глубину народной мудрости, пройдя через судебный процесс. Хотя вердикт был предсказуемым, процесс оказался на редкость любопытным.
Сегодня я долго просматривала интервью и комментарии представителей власти о необходимости судебной реформы, о честности судей, о том, как повысить доверие к ним со стороны граждан. Много громких фраз, которые больше походили на лозунги с предвыборных плакатов. Почему югоостинские граждане не верят судам и все же туда обращаются? Все просто. Надежда на микрочастичку справедливости умирает последней. За ней они и тянутся в разные судебные инстанции. Недавно один из югоостинских чиновников долго объяснял мне, что если даже не верить судебной системе, в целом, всегда найдутся судьи, которые могут выносить справедливые решения. Я отвечала, что каждый из этих судей является частью большой системы, которая не потерпит инакомыслия в своих рядах и выплюнет его при первой возможности, как винтик, который мешает работать этому огромному маховику. Поэтому ваша честь, винтик, будет делать все для того, чтобы не оказаться на улице, доработать положенный срок, уйти на хорошо оплачиваемую пенсию в статусе почетного члена общества. Месяцы моих судебных разбирательств по поводу незаконного увольнения стали временем удивительных наблюдений. Было очень любопытно пройти через этот маховик, чтобы понять, наконец, как же работает все то, о чем я часто пишу в своих материалах. Как ведут себя люди, которые выбрали профессии защиту справедливости и прав человека? Действительно ли команде Анатолия Бибилова удалось выполнить главное предвыборное обещание, цитата, «Если мы сможем дать судьям уверенность, что никакого влияния со стороны исполнительной и законодательной власти не будет, то решения их будут более независимыми, и мы должны это сделать». сделать». Конец цитаты. Смогла ли эта команда преодолеть соблазн не подчинить себе и эту ветвь власти? Возможно ли, чтобы верховный судья, член партии «Единая Осетия», не принимал во внимание рекомендации высшего партийного руководства и был независим от мнения представителей исполнительной власти? Еще один вопрос. Сколько человек в Южной Осетии все еще верят президенту, когда он говорит следующее? Не могу утверждать, что судебная система была на таком уровне, что практически ничего не решала. Ни в коем случае. Но мы прекрасно знаем, что есть много возможностей для улучшения работы судей и очень много возможностей для того, чтобы люди, которые обращаются с исковыми заявлениями в суды любых инстанций, были уверены в справедливости, честности и законности рассмотрения этих дел. Были предупреждения друзей о том, что ничего не добьешься, раз это приказ сверху. Прагматизм адвокатов. Ты можешь быть права на 100%, но у вас все решает власть. Прокуроры с заготовленными текстами, которые сами являлись предметом отдельных рассмотрений. Сочувствующие, которые жали руку и шептали: «Не дай Бог попасть в два местных учреждения – больницу и суд». Зато узнавали подвозившие на судебное заседание таксисты, которые сочувствующие спрашивали: «Это ведь тебя уволил Бибилов, да?» Сам Анатолий Ильич советовал в Фейсбуке не делать из себя сознательно жертву, не разговаривать ультимативно с судом и смириться с тем, что суров закон, но закон. «Я поняла, что если на борьбу с моей персоной направлено столько ресурсов и задействованы лучшие государственные умы, значит, жизнь прожита не зря». И последний вопрос, который не дает покоя не только мне. Как власть, которая во время предвыборной гонки соревновалась в разоблачении промахов всех прошлых руководителей государства, а ее адепты до сих пор используют в соцсетях выражения «тибиловщина» и «кукойтовщина», неожиданно взяла на вооружение все худшие образцы поведения этих команд. В моем случае не решались вопросы жизни и смерти, лишения свободы, содержания под стражей, материальное благополучие. Я понимала, что речь идет даже не о моих репутационных потерях, а имидже тех, кто устроил эту клоунаду вокруг неугодного журналиста. Каждый раз, попадая в здание суда, я понимала, что сейчас, в эту минуту, может решаться чья-то судьба. И еще один гражданин независимой республики Южная Осетия выйдет отсюда, чтобы пожелать другому никогда не переступать порога храма правосудия. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.